Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». У микрофона Сергей Медведев. И мы, как всегда, раскапываем вечные вопросы русской жизни. Каковых, как известно, три. Кто виноват, что делать? И третий – пора ли валить, пора ли ехать. Тема эмиграции абсолютно вечная, неизбывная для российской культуры. Мне кажется, Быков, Дмитрий, как-то писал, что вот сложились такие международные архетипы, как, например, немецкий солдафон, американский коммивояжер, британский полковник. Это точно так же русский эмигрант. Вот русская культура последних 200 лет, русская история дала такой тип русского эмигранта. Так что тема эмиграции, она каждый раз поднимается, каждое десятилетие в нашей истории приобретает новую актуальность. И вот сейчас в посткрымской России, постнемцовской России, мне кажется, что тема эмиграции становится особо актуальной. Даже посмотреть, кто уехал из таких важных, знаковых людей последнее время. Это вот Дмитрий Зимин, его недавняя эмиграция в связи, его отъезд, связанный скандалом вокруг фонда «Династия». Константин Сонин, мой коллега из Высшей школы экономики. Евгения Чирикова. Жанна Немцова, дочь убитого политика. И даже если посмотреть на другом уровне, вот у нас сейчас в Высшей школе экономики выпускные, и я смотрю, что многие лучшие студенты, так или иначе, их жизненные приоритеты на ближайшие годы связаны с отъездом на Запад. Так что тема эмиграции, она с новой актуальностью встает, и мы решили ее сегодня обсудить. Что это такое? Это тренд новый, или это некая буря в стакане воды в сужающемся мерке либералов. Так что о тех, кто едет, и о тех, кто остается в России, говорим с нашими сегодняшними гостями. Это Алексей Георгиевич Левинсон, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И журналист газеты «Ведомости» Мария Эйсмонт. Добрый вечер, Мария. Как раз вот вы написали недавно в «Ведомостях» о тех, кто уезжает, и о тех, кто остается. Ну, а вообще вот я здесь, может быть, хочу спросить прежде Алексея Георгиевича. Есть какая-то социология по 2014 году?
К 14-му?
Да.
Есть по 15-му.
Очень. Ну, вот я имел в виду такую посткрымская социология.
Если мерить такие ежегодные средние цифры по году, они ведь в течение года колеблются, но по году, то получается, что сейчас не в массовом восприятии не самая острая ситуация. В 2011 году у нас 23% говорили, что они определенно хотят или скорее хотят уехать на ПМЖ за пределы бывшего СССР. А вот в марте 2015 года таких было 12%, к маю их стало 16%. Но я повторяю, от месяца к месяцу этот показатель может колебаться. Он, в общем, очень такой чуткий, может быть, с некоторой задержкой, но реагирует на что-то, что люди чуют в воздухе.
Ну, а есть как-то, вот, может быть, даже не количественно, а качественно оценить этот тренд в связи со всей посткрымской историей, с этим новым патриотизмом, с войной в Украине?
Да, да, это вещи,
как
которые...
это повлияло?
Эти вещи очень сложно ловить средствами такого количественного исследования, которое мы проводим. Это инструмент недостаточно тонкий. Что касается вот тех качественных исследований, которыми мы занимаемся, то, в общем, они дают результаты те, что уже, вот, по сути дела, за этим столом были названы. Люди с наиболее высокой и тонкой организацией, их в наибольшей степени затрагивают те тенденции, которые вот сейчас все более и более проступают. Ну, так, если выражаться в терминах каких-то таких старинных, то растущая грубость нравов, нравов политических и нравов таких, в том числе и почти что бытовых, она подталкивает многих людей к принятию такого решения. Хотя надо сказать, что сейчас ситуация вовне России не очень благоприятна, и об этом много говорят, что едешь туда, где работу найти сейчас много сложнее, чем раньше. Но вот настолько тяжело видеть, слышать, чувствовать, обонять то, что происходит в Отечестве, что люди принимают такие решения.
Мария, а у вас вокруг много об этом разговоров? Уезжают ли какие-то как бы знаковые люди вокруг вас?
Насчет разговоров. Что может быть в 2011 году, да в общем, наверное, как и в 2010, и в 2009, а разговоры а пора валить, они такие традиционные, время от времени так или иначе возникают.
Ну да, они возникают каждые несколько лет.
Да даже, может быть, и в течение года несколько раз могут возникнуть той или иной дискуссии в связи с тем или иным событием. Но до сих пор, если говорить о моем окружении, которое, конечно, специфично, и нельзя его полностью экстраполировать на всю Россию, безусловно, но если говорить об этом, об этой небольшой выборке, то разговоры бывали часто и до этого, а вот за последние полтора года разговоров меньше, а вот больше людей свалило. 6 семей, я посчитала, даже, может быть, 7, из числа ближайшего нашего окружения. Это люди, с которыми не просто знакомы, а проводишь вместе свободное время, с детьми ходишь куда-то. Уехали. Причем только одна семья ехала на определенное место работы, что важно, опять же, да, когда мы говорим. То есть это был отъезд не куда-то, где предложили лучшие условия, где можно лучше себя реализовать. Это был, в общем, отъезд пока временно в никуда. Конечно, с надеждой потом найти работу и устроиться более-менее, но это вот был такой сложный отъезд, который бы никогда не произошел, наверное, вот в докрымский период.
Ну, назовем своими словами, не отъезд, а бегство фактически.
Ну, в некотором роде, да. То есть уехать было важнее, чем то, куда, что ты будешь там делать, как ты устроишься. Вот. Это уже побочно, это уже люди решают на месте.
А что людей подвигло? Атмосфера?
Атмосфера.
Страх?
Не знаю насчет страха, наверное, тоже частично, но, по крайней мере, пока вот не могу сказать, что это какой-то всеобъемлющий ужасный страх. Скорее, просто неприятно находиться постоянно в той ситуации, в которой ты чувствуешь себя, да, как многие люди, очень часто, я, правда, пока не употребляю, но слышала от других, в сравнении с гетто. Как ты вот в неком таком маленьком гетто, если ты из него выйдешь и в этот большой мир, где очевидным образом ты будешь чувствовать, что большинство людей не просто придерживаются других взглядов, а как бы они агрессивно не приемлют твои, то это, в общем, непросто, и мало людей могут спокойно в течение длительного периода времени существовать в такой напряженной обстановке. Поэтому, конечно, я думаю, что атмосфера, прежде всего, вот это вот, даже в меньшей степени страх, хотя, может быть, тоже, но вот чувство того, что ты совершенно вот не разделяешь с основным населением страны какие-то базовые, очень важные ценности.
Это было мнение Марии Эйсмонт. Алексей, а вот есть какое-то представление о качестве людей, об образовательном уровне, об уровне доходов тех, кто едет вот в динамике
тут,
по годам?
Тут все, тут вот насчет динамики по годам у меня такого нету, а вот, так сказать, в моментальном срезе очень все понятно. Вот если говорить о тех, кто думает о, как это у нас формулировано, о возможности уехать из России на постоянное место жительства, то вот такие всего, скажем, 5% в среднем по выборке так отвечают, что они постоянно или часто думают о такой возможности. Но если взять молодых людей, то не 5, а 8%. Если взять людей богатых, то не 5, а 8%. Хотели бы уехать за пределы бывшего СССР на ПМЖ 12% в среднем, ну, определенно да, или скорее да, вместе. А если, значит, это люди с высшим образованием, то их 15%. Если это люди с наиболее высоким достатком, то их 18%. Если это жители столичных городов, то их тоже 18%.
Ну, вот то есть, чем почти выше по социокультурной, так сказать, иерархии, тем больше людей хотят уехать.
Это ведь не даром происходит. Власть совершенно определенно показывает, что она выражает и хочет выражать позицию, так сказать, низов, нижних, в культурном и во всяком ином отношении слоев населения. Это не значит, что это действительно так, потому что даже эти нижние слои населения уверены, что нынешнее правительство выражает интересы высших доходных групп. Но риторика, символическая часть дела, которая как раз, наверное, наиболее важна именно для этой категории населения, вот она вся, так сказать, берется из низов. Это надо ведь отдать должное все-таки довольно хитрой, так сказать, политике, что никто не говорит, что вот ценности олигархов у нас стоят на первом месте. Интересы – да, ценности – не их. Вот. А, опять же, интересы широкой публики, ну, экономически уж точно не стоят на первом месте, а вот риторика и там символические жесты делаются как бы от их имени.
Ну да, это, в общем-то, один из рецептов стабильности режима, да? То есть, с одной стороны, интересы правящей верхушки, интересы вот этой замкнутой на себя элиты, а с другой стороны, вот этот огромный психологический, пропагандистский накат ценностей, так скажем, очень широких масс.
Да, это, но это надо сказать, что это ведь... можно считать, такое виртуозная, да, политическая фигура. Она, ее вот все время, так сказать, держать, это очень, очень высокое искусство.
Да, я признаюсь, что я в свое время был на одном заседании закрытого клуба, и там выступал один из, ну так скажем, вице-премьеров российских. Вот он именно этим восхищался, говорит, оцените виртуозность Владимира Владимировича. Как с одной стороны он выполняет повестку дня, так сказать, наиболее, так сказать, либеральных и западных, ну даже не либеральных, слова не было, он, так сказать, прозападных, а с другой стороны, как это все прикрывается пропагандистской риторикой, которую, так сказать, народ все это глотает, народ все это...
То есть он просто захлопывал. На сегодняшний день надо восхищаться несколько другой комбинацией. Она не менее, так сказать, виртуозна, да, но она другая уже по содержанию.
Это было мнение Алексея Левинсона. И в этот момент к нам присоединяется Мария Баронова, координатор «Открытой России». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Маша, спасибо, что пришли. Ну, напоминаю всем нашим слушателям, что говорим мы о дилеммах посткрымской эмиграции, уезжать или остаться. Мария, для вас этот вопрос стоял в последние годы, вот после, скажем, вашего болотного...
Ну, не после. Всего. У меня он ровно один час стоял в этой жизни, когда пришли с обысками, и я размышляла, чем, что нужно сделать правильней. И у меня был в каком-то, как-то очень получилось, что мой загранпаспорт был в надежных руках. И я думала, ну, в общем, где-то через час я перестала думать. И на этом закончила мысли свои об эмиграции. Вот они однажды были. У меня были мысли об эмиграции году в 2009-2010, когда уехали абсолютно все мои друзья. То есть это вот такая... Я вообще не стала связывать с Крымом эту эмиграцию. Я не очень понимаю, почему постоянно вот в этот украинский дискурс пытаются наши либералы. Я, в общем, тоже считаю себя частью так называемых либералов, кем бы они ни были. Я не понимаю, почему все время нужно связывать все с Крымом. Крым, мне кажется, абсолютно отдельная история. Я здесь вот в стане Олега Кашина.
Уточню, Маш, немножко, чтобы, может быть, и для слушателей. Дело не в Крыме. Люди не из-за Крыма уезжают, а просто Крым стал некой такой реперной точкой, точкой невозврата, после которой изменилось качество режима. И качество общественных настроений.
Качество общественных настроений. Вот я как человек, который 23 года жил в стране, у которой украли территорию, в общем, не очень понимаю, к чему считать это рэперной трагической точкой. Трагическая точка 91 год, а не 2014. Вот. Вот там действительно трагедия. И тогда действительно была мощная эмиграция. Правда, по другим причинам, что наконец открыли границы, все, кто хотел уехать 70 лет, все и уехали. Но что касается дальше, что происходило вот в моей среде, научной среде, уезжали абсолютно все. После пятого курса просто любой талантливый человек стартовал и уезжал. Стало возможно, когда в МГУ могли преподавать люди с тройками в дипломе, что было невозможно в советское время. Почему они могли преподавать с тройками в дипломе и попадать в аспирантуру МГУ? Да потому что других уже не оставалось. Вот такая ситуация. И вокруг меня была просто абсолютная пустота. Гуманитарная интеллигенция совершенно этого не замечала, по той причине, что все-таки русский язык и ее рабочий язык, и очень долгое время они не были поставлены в положение беженцев. Гуманитарная интеллигенция поставлена в положение беженцев в 2014-2015 году. Натуральных таких экономических беженцев. Люди лишают работы. Люди вообще не могут никак зарабатывать. Люди начинают учиться писать по-английски, чтобы хотя бы хоть как-то, хоть где-то, что очень тяжело, да, писать на чужом языке. Но они пытаются, чтобы как-то выживать. А ученые просто давно выдавлены из страны, никто на это не обращал внимания. И буквально была абсолютная пустота. Единственное, кто не уезжал из страны, из ученых, из нормальных, ну, я имею в виду, естественно, научные специальности, конечно же, но и инженерные тоже частично, что те, у кого больные родственники, те, у кого есть какие-то обстоятельства, муж там бывший не отпускает там из-за детей, еще что-то, только такие люди уезжали.
А вы считаете, это с Крымом никак не связано?
С Крымом
давление
связано...
на гуманитарную сферу, на ученых,
нет, конечно, это
с одной
связано.
Стороны, а с другой
на ученых
стороны...
нет. На ученых это просто бессмысленность, глупость этого государства. Просто бессмысленность. Полная недееспособность. Управляют в основном государством юристы и люди,
приоритеты.
Которые...
Есть приоритеты на безопасность, приоритеты, скажем, на строительство Крымского моста.
Конечно, 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 безопасность. Конечно, безопасность. В тот момент, когда...
В этом контексте ученые и прочие становятся лишними. Просто экономическая реальность.
Наоборот. Вот экономическая реальность должна в нормальном государстве заключаться не в том, чтобы строить непонятные огромные танки, арматы и космические корабли, бороздящие просторы Мирового океана, а строить дроны. Чем, вот что в данный момент является реальной угрозой в мире? Реальной угрозой в мире являются беспилотники, которые просто прилетают над ваши деревни и разбомбят там все. И вот было 8 детей, и нет 8 детей. Вот что является мощью в современном государстве. А это робототехника.
Не рак, не спит.
Безусловно, искоренение. Онкология — это такой вот катинач науки, который вот... Пытаться думать, что мы сможем победить онкологию, немножко такой философский вопрос, мне кажется, не на данную секунду обсуждения. Потому что это механизм для того, чтобы люди умирали.
В общем, проблема в том, что строим армату, а не дрон.
Да. Понятно. И это, конечно же, просто... Хорошо. И строим корабли, которые падают. Ну,
точка,
ну,
точка зрения Марии Барановой.
Вот она реальность. Нам говорят про оборону. Да какая оборона? Это не оборона, а пластиковые какие-то фигульки. Ну, правда.
Напомню нашим слушателям, что говорим мы о дилеммах новой, а может быть и не новой, а вечной российской эмиграции, что в гостях у нас Алексей Левинсон, Мария Баронова, Мария Эйсмонт. Мы продолжим буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и слушайте радио «Свобода». Уезжать или остаться – один из вечных вопросов русской жизни, который с новой остротой встает сейчас в посткрымской реальности. Обсуждаем этот вопрос с Алексеем Левинсоном, Левада-центр, Мария Баронова, координатор «Открытой России», и журналист Мария Эйсман. Я, Алексей Георгиевич, хочу спросить, а нет ли здесь... Вот это то, что мы говорили в первой части, вот это вот давление на, так скажем, более успешную, более образованную, более вестернизованную часть населения, некой, ну не открытой, а может быть имплицитной стратегии. Просто эти люди не нужны в нынешней России, в той социально-экономической модели, которая формируется. Да, рентного государства, ресурсного государства, сидящего на трубе, связанного власть, связанная со своими силовиками. Ну, грубо говоря, к чему эти несколько миллионов человек, которые только мутят воду, выходят на болотную?
Это вопрос, мне кажется, гораздо более серьезный и тяжелый, чем вот такой обстановка, которую мы имеем его сейчас. Все население страны, ну, все, когда я говорю все, это не значит, что все там 100 миллионов человек, а это значит, что равномерно во всех группах населения распространено такое вот ощущение, что мы не нужны. И оно даже более, так сказать, ярко прорывается в разговорах людей, ну, так сказать, не с высшим образованием, не с серьезных и сложных профессий как раз. А вот те люди, которые там, скажем, с большого завода вынуждены были уйти там в автосервис или торговать там ларьке или еще чем-то заниматься, что в советское время по советской шкале ценностей было деятельностью непочетной, вот у них тяжелое ощущение, что они живут ненужные вот кому-то и чему-то. Они не нужны стране, или, как говорилось тогда, они нужны родине, потому что те, кто, может быть, делает эти танки, быть может, бессмысленные в стратегическом отношении, у них есть ощущение миссии. А те, кто в шиномонтаже эту резину перемонтирует, у них нет этого ощущения миссии. То есть он зарабатывает деньги для своих детей. Ну и все. А советский человек и постсоветский человек привык, что он живет для чего-то, так сказать, большого. Вот это вот ощущение, что живет для чего-то большого, его идеологическая система, которая имеется, она не сумела ему дать это ощущение. Что касается Крыма, то вот то, что называется словом «Крым», так сказать, в целом, вот оно на какое-то время, ну, хотя бы вспышкой, но подарило людям вот это ощущение, что, ну, вот страна начинает выполнять свое предназначение, а какое у нее предназначение – это быть великой державой.
Это такой вот симулякр Советского Союза.
Это другой вопрос, как мы это оценим. Я говорю о том, что, вот, собственно, смысл поддержки крымской этой акции, он в этом. Не в том, что там сколько-то квадратных там верст, значит, виноградников или там пляжей появилось, а вот в этом. И, ну, поскольку здесь часть людей чувствует, что ну да, вот здорово, наконец-то, а часть людей начинает думать, господи, неужели теперь всегда так будет, вот тут начинается вот этот вот тяжелый для русской интеллигенции, я хочу напомнить всем нам, что быть не со своим народом для русской интеллигенции – это очень тяжело. Это много тяжелее, чем, не знаю, для австралийского образованного класса или индийского даже.
С другой стороны, не если это привычное состояние русской интеллигенции?
Нет.
Ощущение разрыва и надлома, которое идет еще от Петровского, от петровских реформ?
Там ведь это же очень сложно. Это очень сложная, да. Ну, а то и пораньше. Это очень сложная система, и в ней разбирались там каждые там 30-40 лет в очередной раз в ней разбираются, но я хочу, так сказать, простую вещь сказать. Ждать, что тебя, так сказать, зовет там страна, это одно ощущение. А чувствовать, что страна просто в тебе не нуждается, вот это очень тяжело. Причем страна не в лице начальства, а страна в лице публики, в лице народа. Вот я думаю, что именно действительно Крым такой стал вехой по той причине, что ощущение у людей с каким-то уровнем там политического самосознания, ощущение, что вот да, такие, как мы, не нужны.
И вы имеете в виду, что это такая очень глубинная психологическая мотивация вот этой новой эмиграции?
Я думаю, что да, потому что связать это с экономикой, ну нет. Ну, такие дела там, как с Зиминым, это все-таки случаи...
Ну да, это точечные вещи.
Хотя...
Для гетто скорее некая такая трагедия, а для снаружи они никто не замечает.
Все это, ну... Это все очень больно.
Вот. А вы знаете, еще вот, и может быть, сейчас я вижу, что Маша хочет сказать, сейчас я дам слово, но вот в продолжение того, что вы сказали, для себя тоже я вот формулирую то, чего не было раньше. Понимаю, что звучит достаточно широко и, может быть, грубо, но у России сейчас нет будущего. Вот я смотрю на то, что происходит в большом мире, да, вот сейчас собрались этому украинцу голову пересаживать. Вот это вот Фила села на комету. То есть, понимаете, какие-то вещи, которые уже не то, что на следующую гору перевалила цивилизация, да, а она какая-то за две, за три горы вперед. Мы застряли где-то в каком-то овраге, да, вот с этими, с нашими какими-то комплексами, с российскими. А то, что происходит впереди, куда-то двинулась мировая цивилизация, а Россия осталась сзади. Вот это ощущение, что вот этот разрыв, его даже не было в 91-м году. Его уж тем более не было в 80-е годы, когда я подрастал. Того, что мы цивилизационно безнадежно проиграли, и сейчас доигрываем какую-то старую уже партию, а будущее, оно вот как, помните, у Ильфа и Петрова, да, там, как, не помню, как осталось на обочине, когда этот автопробег, ну, да, сигналя клаксонами, промчалось и уехало куда-то.
Ну, это-то вот, Сереж, знаете, это не первый раз. Ощущение, что вот лапотная нищая Россия, а где-то там, значит, сверкающий то ли Париж, там, то ли потом Нью-Йорк, это разрыв такой обычный, и дальше из него понятно, какой выход, а вот мы сейчас срежем угол и догоним в три прыжка. И несколько раз такие попытки делались. Это было бы ничего. Вот. Конечно, это стимулирует кого-то там уезжать, кому вот уже нет сил. А кто-то, наоборот, засучил бы рукава.
Ну да, вопрос отношения к этому.
Кстати, вот сейчас Сергей произнес, это то, о чем я часто здесь тоже говорю. что Россия стала глубоко провинциальной страной, и вот эти беспокойства, что ну, мы совсем отстали, это, между прочим, уже комплекс русской интеллигенции по поводу вот у простых людей великое предназначение быть великой державой, у интеллигенции быть прогрессивной державой. Ну, а тут, получается, и те, и другие лишены вот этих ощущений. У вас тоже есть комплексы.
Это не русский. Нет, Маша, это не то, что комплекс, это нормальное состояние страны, догоняющей модернизации. То же самое может быть у турецкой интеллигенции, у индийской интеллигенции. Почитайте Орхана Памука. Там то же самое, в Стамбуле люди точно так же думают.
Да, это я согласна. Мы жутко похожи в этом плане на Турцию. Более того, как я сейчас стала ездить по всяким правозащитным конференциям, я обнаружила, что, конечно же, очень мы похожи вот ментально друг на друга. Но однажды Ататюрк сказал, целому турецкому народу сказал, мы больше не империя, теперь мы национальное государство. И это был очень важный момент, когда турки себя осознали, что они больше не империя, они теперь только турки, и у них теперь предназначение, ну вот как-то качественно жить. И они осознали свою провинциальность. А русские вот во всем своем многообразии, многонациональном многообразии, я просто называю всех русскими, они не могут признать свою провинциальность, они не могут признать, что они больше не один большой советский народ. Вот что-то не получается. У всех комплексы. Можно признать свою провинциальность и дальше жить с этим. Вот я была в Казахстане, и там есть ощущение будущего. Но поверьте, Казахстан лишился вообще всей интеллигенции. Там просто кромешный ад. Там никто, при этом, кромешный ад в плане профессионализма, просто никто ничего не умеет делать, и никаких языков не знает. Ни русского, ни казахского. Просто кошмар какой-то. Еще и английский они так же знают, как эти два. То есть никак. И никого найти нельзя там из профессионалов, но при этом там есть ощущение будущего.
Ну, там есть, там в Астану поехать, и там этот Елбасы, как его называют, он сейчас там эти программы из 5 пунктов модернизации,
вот
он переизбрался досрочно.
Вот эти Елбасы там 20-20, 20-50, у них там вот такие... И как-то от всего этого ощущение, что вот даже я со своими московскими знаниями, как бывший, в общем, житель бывшей метрополии, я там нужна. А при том, что там, ну, просто дольше 4 месяцев продержаться невозможно. Скучно становится. А в Москве, где можно в 5 утра найти любого специалиста, хоть там по ядерному реактору, хоть почему-то еще, ощущение полной безнадеги, и все, мы вот прям вот совсем все.
Вот это да, мы, кажется, здесь нащупали какую-то очень важную составляющую того, что даже дело не в экономике и не в безопасности, а дело в том, что очень большая часть образованного класса, которая осталась в наследии от советской системы, действительно, ведь Советский Союз невероятно сильный просветительский модернизационный проект был, и вот это все огромное городское население, которое было, да, поднято, мобилизовано сначала Горбачевым, потом Ельциным, политически как-то оформилось. Оно сейчас оказалось вот в этом лимбо, оказалось практически не востребовано в новой системе. И один из выходов – это вот эта вот внешняя иммиграция. Я хочу вот еще какой вопрос иммиграции поставить, с какой стороны. Тоже совершенно новая, а политическая иммиграция, насколько сейчас она является значимой? Или это какие-то просто отдельные люди? Мария Исмунд.
Недавно была в Вильнюсе, и меня поразило количество людей, которых я как-то знаю, может быть, по соцсетям или по именам и фамилиям, о которых я никогда, честно говоря, особо не задумывалась, где они, но предполагалось, что они тоже в России, вот, и встретила их, например, там. Ну, и Вильнюс не единственное место, куда ездят наши политические мигранты. Я не обладаю информацией, никогда не интересовалась о количестве, вот. Я полагаю, что там как раз в основном истории конкретных людей, которым в отношении которых были заведены уголовные дела, или которым сообщили, что в отношении них будут заведены уголовные дела, или которые думают, что по какой-то причине они могут стать объектами преследования, вот, они уезжают. То есть это не совсем, это уже что-то другое. Это не так связано с людьми, которым, в общем-то, ничего, в принципе, не угрожает, но просто их ощущение какой-то невостребованности, ощущение какой-то общей тоски, ощущение от своей отличности от общего какого-то тренда, оно их двигает на то, что уезжать. Политическая миграция все-таки другая, там действительно проблема безопасности, как я понимаю, конкретных людей. Вот. Там просто вопрос либо сесть в тюрьму, либо уехать, либо
проблема
сесть в тюрьму.
Проблема страха.
Да. А вот, что касается...
Я никому реально не угрожала.
Ну,
во всех случаях. Ну, вот 97.
Ну, тут можно спорить, но да, можно...
Она угрожала мне, она не угрожала им.
Ну, смотря о ком речь,
страха, тоже... перебороть свой страх.
Хорошо, будем считать, что часть людей это была проблема обоснованного страха, а у другой части менее обоснованного, но тем не менее это была, да, это, в общем, проблема отъезда из-за нежелания сесть в тюрьму, вне зависимости от того, насколько реальной была такая угроза. Это Вот, это немножко другое. Это не совсем свободный выбор, да, когда меньше опций перед тобой.
Да, Алексей Георгиевич.
На этот счет имеются, как это ни странно, данные массового опроса, массового, повторяю, в целом, по той части населения страны, которая задумывалась об эмиграции. Данные нынешнего мая месяца такие. На первом месте мотив условия, лучшие условия жизни, обустроенность быта за рубежом. На втором месте, ну, то же самое, только с другого конца, нестабильная экономическая ситуация. На третьем, в России, на третьем месте желание обеспечить детям достойное и надежное будущее. Это, в общем, все про то же. На четвертом месте, 1/5 примерно ответов, отсутствие в России защиты от произвола властей и чиновников.
Да, между прочим, это явно не там политическая тусовка отвечала на эти вопросы.
Это не политическая тусовка, она была бы тут ничтожна, просто не проявилась бы. А вот это все-таки, ну, четвертый по важности мотив, или, по сути дела, второй, потому что вот первые три это
более-менее. Ну да, одно и то же, да.
Вот, то есть, назовем это, так сказать, экономические причины. На втором месте вот политическая причина.
Ну да, произвол властей. Да. Вы знаете, я бы здесь еще добавил ощущение несправедливости. Несправедливости устройства, ну, нашего, да, произвол, общественного произвол, бытия, да, лживо устроенной страны. Я понимаю, может быть, это даже тебя не касается, ты, может быть, и можешь там откупиться от чего-то, у тебя есть какие-то связи административные, лучшее общественное положение, или вообще ты не попадаешь в поле зрения этих компетентных органов. Но я могу понять людей, которые едут, скажем, просто от ощущения бессилия при виде кортежей с мигалками.
То, что... Ну, есть тогда еще, давайте протянем эту нитку дальше. Тут ведь у, опять же, российской интеллигенции есть, этим можно гордиться, можно нет, есть чувство ответственности за свою страну. А когда ты уезжаешь, то ты уезжаешь туда, где у тебя ответственности за нее не будет. Ну, будет там президент такой-то, там, как бы его ни была фамилия, ехать с мигалками. А мне-то что? Я русский. Или там, я из России. Вот. Пусть он здесь ездит. Мне смешно, что он ездит с мигалками. Когда видишь своих начальников, которые с мигалками, тебе не смешно, тут другие эмоции возникают. Вот. Вот эта возможность, ну, не иметь ответственности за страну, она вроде бы как облегчает жизнь, потом, как мне говорили люди, которые там пожили, в общем, без этого оказывается тяжело. И они начинают смотреть российское телевидение. И это, вы знаете, вот... Я встречался с людьми, которые больше 20 лет живут за рубежом и 20 лет смотрят российское телевидение, которое я не могу...
И сейчас это, конечно, очень интересный феномен. Может быть, даже отдельно об этом когда-нибудь можно будет передачу делать, поговорить. Потому что, вот, скажем, по соцсетям, там, по комментариям к своим каким-то статьям, колонкам, я замечаю, что наиболее такой, ну, помимо чистого троллинга такого платного, наиболее жесткий такой патриотичный, в кавычках, ответ исходит обычно от людей, живущих уже не одно десятилетие даже в Германии, в Америке, в Израиле.
Вот Крым наш, вот это особо, мне кажется, нужно, требуется уже статья отдельно на тему Крым наш, где-нибудь на озере Мичиган.
Там смотришь на их обложки соцсети Фейсбука и так далее.
Но тут даже просто вот про, если говорить про либеральный контент, тоже, ну, мне в голову не придет, простите, смотреть круглосуточный телеканал «Дождь». Работать на нем, я периодически работаю круглосуточно на нем, там, в прошлом времени, может, даже в будущем. Ну, вот как бы, ну, смотреть, это же невозможно. Ну, просто потому, что у меня есть еще на что время потратить. А люди смотрят хоть и вот полностью погружены в либеральный дискурс, либо в консервативный дискурс. Неважно, какой, но они настолько в него погружены, как я не погружена.
Ну да, кто смотрит это, кто смотрит «Россия-24», ну, в общем,
Алексей Георгиевич, собственно, ответил на вопрос, почему я никогда не эмигрирую. Это вот первое ощущение ответственности за страну. Я в какой-то момент поняла, что я что-то умею и могу иногда... Я вижу результат своей деятельности и приношу хоть мою пользу. А второе, я не хочу превращаться в этого человека, у которого будет исключительно мысли о том, что а как там в России. Я лучше здесь буду
думать. Что там у хохлов?
Да. Вот. А я лучше буду здесь сидеть и думать, ой, лучше бы сидела бы сейчас в Венеции. Господи, зачем я занимаюсь? Вот я лучше так буду страдать.
Хочу привести слова одной россиянки, которая в рамках такого обычного, вот, ну, обычной болтовни, я бы даже сказал, когда было сказано, что ну вот, ну здесь вот начинается такое, конечно, надо валить. Она сказала, почему? Повисла тишина. Этот вопрос большинству не приходил в голову. Потому что логика такая, если здесь плохо, то значит надо уезжать. У нее логика такая, если здесь плохо, значит надо здесь оставаться.
А вот, вот такое...
Это вот, это я хочу свидетельствовать свое уважение к этой женщине, во-первых. И, во-вторых, обратить внимание, что так думают очень немногие. Логика, если плохо, значит, надо валить, она кажется, ну, так сказать,
естественно,
единственной.
Ну, да, это как вот так, рациональный выбор.
Рациональный выбор, да, да, а рыба где глубже. Вот, да. Ну, вот, а есть еще и другие способы.
Ну, на самом деле, я часто слышала такой аргумент, и не только такой, есть еще один аргумент, что то состояние, в котором сейчас находится российское общество, оно настолько... во многом уникально и настолько интересно, что остаться здесь, чтобы быть этому свидетелем, чтобы это происходило все на твоих глазах, чтобы это изучить, чтобы...
его минуты быть, роковые.
Его минуты, да. Роковые, да. Это тоже, кстати, один из аргументов тех, кто остается, помимо того, что я здесь могу что-то сделать, от меня много... На самом деле, это вообще все вопрос самореализации, если брать его широко.
Вот это очень, да, очень на интересную вы выходите тему самореализации. Вот, кстати, в статье, по-моему, Элла Паниях об этом говорит, да, что вот ей, да, как социологу, один из наших социологов ведущих, мне интересно здесь находиться и это все видеть и самореализовываться. Но вот как раз вот это очень интересная точка. Давайте сейчас прервемся на секунду и потом продолжим разговор о самореализации, о возможностях самореализации в сегодняшней России. И снова здравствуйте, программа «Археология», у микрофона Сергей Медведев, вы слушаете «Радио Свобода». Говорим мы сегодня о том, уезжать или остаться, какие дилеммы стоят перед образованным российским классом в наши дни, связано ли это как-то с изменением социально-экономической ситуации в последние полтора года после Крыма в условиях войны с Украиной, в условиях санкций Запада. Наши гости сегодняшние – это Алексей Левинсон, Левада-центр, Мария Баронова, «Открытая Россия» и журналист Мария Эйсмонт. И вот зашла речь об очень интересном слове – самореализация. Знаете, я здесь, может быть, немножко про себя скажу, извините за такую нескромность, но мой личный опыт заключается в том, что я практически 15 лет прожил на Западе и в 2004 году вернулся в Россию. И с тех пор я уже 11 лет отвечаю на один и тот же вопрос, зачем ты вернулся. И, кстати, должен сказать, что я пока что до сих пор не пожалел об этом выборе. Я отвечаю, у меня тоже на этот стандартный вопрос стандартный ответ, что для меня качество жизни, помимо качества там, пищи, качества бензина для моего автомобиля, качества воздуха, качества дорог, качества медицинского обслуживания, образования и прочих-прочих вещей, включает два очень важных качества. Качество коммуникации и качество самореализации. Вот эти вот две вещи. И это то, что я находил в российской жизни в течение последних 10-11 лет. Но вот тут я вижу очень большие сложности. Во-первых, с качеством самореализации, в связи с тем, что говорит вот здесь Маша Баронова, с тем, как сокращается гуманитарная сфера, как рвутся одни за другим гуманитарные институции. И второе – качество коммуникации, потому что тот коммуникационный разрыв, который произошел в нашем обществе в посткрымское время, он совершенно фантастический. Вот. И все чаще и чаще, ну, то есть ты находишься, разговоры происходят обычно в одних и тех же замкнутых контурах, в одних и тех же замкнутых сообществах. Так что вот здесь я вижу какие-то очень большие сложности. Я не к тому говорю, что я сейчас, так сказать, собираюсь эмигрировать, у меня эта идея встает. Но вот эти вот два моих главных аргумента за пребывание в России, коммуникация и самореализация, сейчас подвергаются очень серьезному испытанию. Вот ваши контакты, вот что говорят по поводу самореализации, хочу спросить Марию Эйсмонт.
Ну, здесь речь идет о самореализации в самом широком смысле этого слова, то есть не только о людях типа уважаемой Эллы Паниях, которая как ученый, да, наблюдает интересные тенденции, интересное состояние российского общества, изучает его профессионально, и ей профессионально это важно, интересно и важно быть. И таких, как она, вот Алексей тоже здесь, я думаю, во многом поэтому тоже. Вот, он занимается изучением много лет, и вот так вот бросить такой материал и уехать куда-то, это, в общем, правда же. Вот, есть и другая самореализация, это возможность быть для кого-то нужной, кого-то, я не знаю, спасти, например, в этой сложной ситуации, когда добиться чего-то просто нереально, просто добиться, не знаю, госпитализации одного больного ребенка. Иногда приходится, я недавно это делала, приходится общаться в течение 3 недель, там, со всеми начинают кончая голодец, чтобы просто положить там ребенка, потому что не хватает коек.
Больше никто не дозвонится.
Вот. Точно. И то есть это тоже такое, такое ощущение, что ты нужен, может быть, в меньшей степени профессиональный, в большей степени человеческий, или как человек, который может что-то пробить, выбить. Это тоже важный момент. Очень многие, кстати, мои знакомые, и у некоторых из них есть хорошие паспорта и возможности, остаются здесь, потому что они долго, много лет занимаются благотворительностью, настоящей такой благотворительностью. И они просто не представляют себе, что они бросят вообще вот всех этих там детей, взрослых, кого угодно, стариков, которыми они занимаются много лет, и они чувствуют тоже свою нужность. Это тоже самореализация. Поэтому, да, человеку важно чувствовать нужность, и важно чувствовать, что он что-то такое делает, что угодно. Когда он поставлен в ситуацию, когда он не может ничего делать, что любые его усилия, они тщетны, бессмысленны, то, в общем, я думаю, что миграция становится одной из самых естественных, самых естественных выходов ситуации.
А для вас, Маша, Мария Баронова?
Ну, я сейчас задумалась. Ну, вот то же самое. У меня тут просто было какое-то ощущение, что мне сейчас 31 год, и я вспомнила, я хорошо свою маму отчетливо помню как раз момент где-то 30, когда ей было 30-31. Первое воспоминание, это мы ездим с ней в Польшу. Я поняла, что вот из поколения в поколение, в общем, люди с неплохим образованием, с неплохими перспективами. В общем, прям скажем, мне жаловаться вообще вот на данный момент, если говорить про, в том числе, гуманитарную сферу, хотя я из, естественно, научной среды, ну, мне не на что, в общем-то. У меня, в общем, хороший начальник, прям скажем, которого я признал своим начальником, наконец-то. Ну, хотя бы Ходорковского могу признать, тоже неплохо. А у меня как-то все в профессиональном плане хорошо складывается, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, в личном это понятно, это я русская женщина. Но я поняла, что я жутко устаю все время выживать, вот несмотря на это. Что вот я узнаю в себе свою маму, что вот прошло 30 лет, а ничего не поменялось, ну не 30, 25. Вот все то же самое. Я просто узнаю в своих реакциях, в своих комментариях своему сыну, в своих каких-то таких бытовых вещах я узнаю свою маму, которая была, в общем, человеком, который в основную часть времени думала о судьбах Родины. Вот. Ну, помимо каких-то там своих профессиональных обязанностей физик-теоретика. Вот. Но вот несмотря на это, вот это раздражает, что из поколения в поколение какая-то одинаковая, идентичная бытовая неустроенность у людей, которые, в общем-то, устроены в обществе. И я не понимаю, как же, кем же здесь нужно быть, чтобы чувствовать себя устроенным, вот комфортным. И если бы я не обладала навыком вот прозвона каким-то людям, типа, там, ну вот, да, когда нужно кого-то устроить, и если бы я не понимала свою вот, не ощущала, вот, не реализовывалась с помощью вот этого коммуникатора, когда нужно кого-то куда-то пристроить, нужно кому-то чем-то помочь, нужно кого-то вытащить из тюрьмы, нужно вот что-то такое сделать, я бы, конечно, то, вот я сейчас поняла, что да, я бы, наверное, если бы у меня не было этого навыка, если бы я была только чисто вот в бытовой сфере, себя бы посвящала только семье, я бы, наверное, уехала, я вот сейчас поняла. Потому что у меня бы не было этого самореализации, а вот зачем вечно выживать? Вот это раздражает, быть вечно русской женщиной, которая выживает.
Ну да, как-то ну я такое ощущение, что мы действительно вот здесь, Маша действительно очень хорошо понимает, мы ходим по кругу, мы возвращаемся к одним и тем же темам, я могу представить, что мы так вот сидели бы, может быть, даже в студии «Радио Свобода», или, может быть, просто в московской кухне, скажем, где-нибудь в середине 70-х.
Да мы вообще на кухне здесь сидим, давайте признаем это.
Во второй половине, ну да, у нас
граненый стакан. Я спешила изо всех сил через пробки, чтобы посидеть на кухне, и все мы этим уже сами.
Скажем, мы сидели бы так в середине 70-х, в принципе, возможность отъезда есть уже, потому что есть и еврейский путь уже, и все эти постхельсинские, картеровские послабления есть. И разговоры те же самые. Надо ли тратить жизнь на выживание? Да? Когда, так сказать, где больше возможность реализации? Есть какой-нибудь физик там сидит, который всю жизнь будет зажат в своем НИИ, а там он где-нибудь сделает прорывные открытия. Я уж не говорю о гуманитариях, которые тоже тогда уезжали в тот момент. Так что здесь какие-то вечные совершенно сюжеты реализуются. И я думаю, конечно, что вот это вот пост крымское полуторалетие ничего нового нам здесь не дает.
Да, я поэтому вот не понимаю.
Но вы знаете, что есть новое? Это я хочу спросить Алексея Георгиевича. Может быть, изменилось отношение к эмиграции все-таки в русской культуре? Потому что последние там 200, да даже 500 лет это было одностороннее движение. Да, вот Курбский уезжал, все, не было возможности возврата. А сейчас все-таки есть возможность как бы движения туда-сюда.
Нет, 200 лет назад началось как раз туда-сюда.
Да. По моим воспоминаниям, тут уж ни на какие опросы не сошлешься, по моим воспоминаниям, действительно,
Partir es un poco morir, да? Уехать – это умереть. И я прекрасно помню, как мы прощались в Шереметьево, которое тогда не было Шереметьево 1 и 2 даже, а было просто Шереметьево.
Просто ворота на запад.
Да, вот ворота, да, и знаменитый этот балкончик, с которого последний раз там тебе махали рукой. Вот, и... А потом все-таки изменилось, и вдруг я, вот, попавши куда-то там, увидел людей, которые, с которыми простился навсегда, или вернулись люди буквально как с того света, и приехали вот сюда сами, так сказать, с удивлением озирая эту землю. Ну, а потом появилось просто, ну, не сказать поколение, но появился тип жизни, вот жить и тут, и там, или жить вообще, жить там в нескольких странах. И у меня просто среди моих друзей есть люди вот с такой, и это не очень характерно для России, но, надо сказать, есть ведь такой мировой тип.
Экспат.
Вот, да, вот экспатов у меня замечательная одна... женщина, которую я встречал, так сказать, на международных там конференциях, она высказалась так, но это надо по-английски. My motherland is the land where my mother is. Она, вот моя, да, вот материнская земля — это там, где моя мама. А надо сказать, что свою маму она возит за собой. Она каждые 3 года меняет место жительства, такова ее профессия. Вот. Но маму она как бы как на прицепе привозит и, так сказать, устраивает себе вот это motherland на 3 года хоть тут, хоть там. Вот. Не сказать, что эта женщина какая-то ущербная. Такой способ жизни есть. Вот, для...
Это же все зависит от того, чем она занята. Если у нее есть интересный проект, если у нее есть работа, которую она любит,
ну, да,
у нее получается.
Есть образование, языки.
Да нет, в чем проблема? Хорошо. Тем более мама рядом.
Много ли таких, конечно?
Нет, ну, это, я говорю, что это новый такой человеческий тип. Я знаю людей, которые являются выходцами из России, которые продолжают вполне, так сказать, ну вот, знать, что происходит в России, говорить на русском языке, иметь здесь, так сказать, связи такие вот непровисающие, коммуникативные такие структуры, а при этом там по 2, 3, 4, 6, 12 лет живут где-то, вот причем они живут даже не обязательно на Западе, они колесят там по миру. Это такой новый тип. Для той иммиграции, о которой мы говорим, не это характерно. Мы говорим об отъезде как об отчаянном жесте.
Да, вот
об отчаянном жесте.
И мне хотелось тоже добавить, наверное, как раз сейчас самое время, что удивительным образом в данной дискуссии, в отличие от многих, ну, похожих в чем-то состоявшихся несколько лет назад, не прозвучал ни разу вопрос, так что же делать в России? Может быть, мы можем как-то это изменить? То есть некое общее понимание, что уже
нет,
ничего
особо изменить
нельзя.
Я как раз состою в организации и нахожусь рядом с тем человеком, у нас прям, я на полном серьезе говорю, у нас есть эти планы, когда-то это изменить. Это будет не быстро, это будет долго, это будет, возможно, эволюционный процесс. Возможно, придется нам уже искать людей, которые сейчас еще не родились, и их обучать тому, чему меня сейчас учат, и других молодых людей вот учат, например, Михаил Борисович. Но мы на полном серьезе абсолютно убеждены, что у нас это все получится, мы это изменим навсегда.
Я так сказать, отвечаю на этот вопрос очень правильный, Мария Эйсман. Хочу сказать, да, что, не знаю, сговорили за всех сидящих за этим столом, но как-то или иначе мы связаны с возможными переменами в России. И деятельность, не знаю, моя лично, как преподавателя высшей школы экономики, не знаю, вас, Мария, может быть, как журналиста, связана с тем, чтобы, так сказать, находить какие-то, не знаю, возможные точки перемены и возможности изменять действительность вокруг себя, не с тем, чтобы она изменилась там завтра, но в каком-то обозримом будущем.
Здесь точно все поменяется. Я серьезно, я в это
вопрос,
просто
вопрос
верю.
Когда только.
Это мы увидим это в конце своей жизни. Мы кардинально изменили.
Маша, это не очень оптимистично.
Это надо просто осознать.
С учетом вашей молодости, это не оптимистично.
Я понимаю, простите за то, что я так говорю. Это правда будет. Это будет в конце, да, к сожалению, нашего поколения, вот моего поколения. И раньше этого не произойдет, но я просто убеждена, что это будет кардинально изменения навсегда. И ради этого, ради того, чтобы поменять навсегда менталитет этого прекрасного во всех смыслах народа, но который куда-то не туда в данный момент зашел, я просто убеждена, что ради этого можно вот просто умереть прямо завтра. И это правда.
Мой горизонт как-то немножко...
Здесь
я тоже
можно,
верю, на,
здесь
на, верю, на, верю, возможность перемен, но мой горизонт как-то короче.
Они будут. Ну, нет, это будет начало перемен, будет лет через 10. А вот прям вот когда можно будет обозреть, да, классно. Это будет не скоро,
хорошо,
но
хорошо бы, во-первых, чтобы не пришлось умирать за это. Это никому...
Это просто ошибка, да, тактическая. Зачем за, вот, за что-то умирать?
А насчет перемен... я тоже убежден, что российское общество, оно, собственно, живет все время переменами. То вот состояние, которое мы сейчас наблюдаем, пусть оно там после Крыма или после там чего-то другого мы начинаем отсчет, но это просто очередная фаза, и эта фаза пройдет. Естественно, у людей, которые там, так сказать, старательно забивают сваи, чтобы там и пишут учебники истории заново, и многое другое делают, у них, или ощущение, что они навсегда, или желание, чтобы они были навсегда, но тот, кто знает отечественную историю, знает, что такого навсегда не им, ну, никому вообще не дается, но им не дано тоже, вот, и я не хочу сказать, что здесь эта история, так сказать, все делает сама. Люди такие вот, как вы, уважаемые господа, они, конечно, очень нужны, вот, и многие другие, кто вот из России не уехал, а может быть и те, кто там уехал, но хочет вернуться, они сделают нечто сообразное вот российскому историческому ходу. Я бы хотел сказать, что вот этот циклизм русской истории, это не есть, уж очень хорошая, так сказать, историческая судьба. Лучше бы, так сказать, развернуть вот эти циклы в единый вектор, который называется словом прогресса, которым некоторые страны и идут. Вот. Но вот выпрыгнуть из циклов прогресса, вот это могло бы быть задачей поколения. Просто перейти из этого цикла в новый, это, ну, почти что мы на это обречены. А вот переделать сам тип
развития,
сам тип развития, да,
но вот здесь,
из догоняющей модернизации превратить это в модернизацию, вот это задача, которую надо решать, это... Совершенно, так сказать, не является революционной задачей в таком политическом смысле.
Да,
это задача.
Друзья, у нас буквально последняя минута. Один вопрос, который я хотел бы задать, короткий ответ. Что для вас в смысле эмиграции было бы точкой, вот point of no return, точкой невозврата, точкой, когда вы понимаете, что нужно уезжать из страны? И есть ли такая?
Нет.
Нету. У Маши нет.
Я не хотел бы.
Не хотели бы. И Мария?
У меня трое детей, поэтому если... Вдруг я пойму, что реальной физической безопасности моих детей что-то угрожает, это будет, безусловно, такой точкой. По-другому, если этого не произойдет, на что я все-таки надеюсь, я пока тоже здесь побуду.
Ну что ж, я рад, что провел этот эфир в обществе таких неисправимых оптимистов и людей, которые готовы не поддаваться менять эту реальность. И мне кажется, что это одна из таких исторических путей, исторических вызовов России. Потому что антропологи говорят, что есть два типа нации. Первые, которые меняют себя, а не реальность. И вторые, которые меняют реальность, а не себя. Потому что, мне кажется, когда мы перейдем ко второму типу нации, да, и перестанем выходить в эмиграцию, будь то внутренняя эмиграция, водка или внешняя эмиграция, Россия изменится. Я благодарю вас за участие в этом разговоре. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».